Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседой мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе у нас на Радио «Вера» в «Светлом вечере» в часе с 8 до 9 выходят. И посвящены они, напомню, творчеству и жизни русского философа, мыслителя, литературоведа, культуролога Михаила Михайловича Бахтина. В связи с тем, что в этом году мы празднуем его юбилей, 130 лет со дня рождения. И на этой неделе с разных сторон смотрим на его наследие, рассматриваем его в христианской перспективе, в том числе и потому, что сам Бахтин был мыслителем, мыслящим в христианском горизонте. Мы тоже про это говорили и будем еще говорить. И вот сегодня поговорим о такой теме, как Бахтин и Достоевский, одна из самых известных в мире, наверное, работ Михаила Михайловича Бахтина, в каком-то смысле и создавшая явление мировой бахтинистики. Это его книга «Проблемы творчества Достоевского» или ее вторая поздняя редакция «Проблемы поэтики Достоевского». Вот чего там больше, самого Бахтина или все же Достоевского? Вот этот вопрос мы главным образом сегодня поставим, и проводником в мир всей этой проблематики для нас станет, конечно же, кто как не, Татьяна Александровна Касаткина, доктор филологических наук, заведующая научно-исследовательским центром «Достоевский и мировая культура» Института мировой литературы Российской академии наук, главный редактор журнала «Достоевский и мировая культура», филологический журнал. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я очень рад, что вы у нас в студии, и мы с вами заранее эту тему обсуждали, и я могу так в качестве тизера, используя старое русское слово, сказать нашим слушателям, что наш сегодняшний разговор о Бахтине будет в известной степени некомплементарным, но, если угодно, не будет апологетикой Бахтина, а будет размышлением о том, вот, что он про Достоевского сказал, как и почему, и как сегодня этими его построениями распорядиться. Но я бы вот с чего начал. Вы помните, как вы впервые прочитали эту книгу Бахтина?
Да,
в каком
помню.
Контексте, как это было?
Да, помню, и я как раз об этом тоже хотела сказать, потому что я очень благодарна Михаилу Михайловичу Бахтину за вот эту вот первое прочтение этой книги, потому что, конечно, это был такой глоток свежего воздуха, это был человек, который пишет о реальных проблемах, а не непонятно о чем, как очень часто было в достоевистике и, так сказать, даже около достоевистики, так сказать, социальной достоевистики того времени. Вот. И я понимаю истоки всех тех проблем, о которых я буду говорить дальше. Я действительно ему очень благодарна, и в некотором смысле он, тем более из глубин того времени, когда наше время и время вот этого освобождения от жесткого запрета на говорение о христианстве и христианстве Достоевского нельзя было никак предвидеть, он сделал огромное дело. Но, сделав это огромное дело, он разрушил, так сказать, на этом пути очень многое. Но он сам же в этом и каялся, надо сказать. То есть Бахтин прекрасно понимал, что именно он сделал, и это было для него внутренней болью, которая никогда не проходила, как вот говорит об этом Бочаров, даже, так сказать, в дни его действительно мировой славы.
Бочаров – это один из учеников, да, и последователей Бахтина, собиравший его наследие, записавший с ним большое интервью такое, по которому мы что-то о его жизни с его слов знаем.
Да, ну и это человек, который вот во главе группы в МЛИ издавал полное собрание сочинений Бахтина, помимо того, что он и сам блестящий литературовед, филолог, он не любил слово «литературовед», я тоже не люблю.
Почему?
Потому что есть как бы, ну, оно идет из советских времен, потому что в XIX веке филология не различала лингвистики, литературоведения, это была именно филология, и она строилась именно на любви к слову. Вот. А потом пришел именно, так сказать, пришло время даже не ведания и не ведения, а заведования литературой. И вот именно, так сказать, под это слово «заведование» получилось слово «литературовед». То есть здесь отразилась как бы эпоха в полноте. Вот. А, конечно, никто из филологов заведовать литературой не хочет.
Ну вот вы такую очень интересную нам предложили перспективу. Действительно, то, что Бахтин про Достоевского написал, чем, не знаю, навредил, как вы сказали, что какие задал подходы, может быть, которые потом сам переосмысливал. Вот об этом всем сегодня поговорим, но давайте для начала я вас попросил бы просто напомнить нашим слушателям, тем, кто не знает, рассказать, а как, собственно, стала известной и вот такой всемирно признанной книга Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского».
Она начинает... Вообще, как всегда, у нас все происходит на Западе. Вот. И сначала Бахтин, так сказать, возобновляет вот свое присутствие после очень долгого вообще отсутствия вынужденного, да, после ареста, после всех этих вещей, после ссылки в Саранск, где он, в конце концов, заведовал кафедрой и как-то все-таки реализовывался, но, конечно, для него практически почти были закрыты долгое время вообще выходы к печати. Вот. Хотя он, по-моему, в 1934 году, вот сейчас, или в 1945, вот сейчас я не помню, по-моему, уже после войны он защищает в МЛИ как раз кандидатскую диссертацию, наконец, по книге, ну, по тексту, который потом станет книгой о Рабле. Вот. И, ну, и тогда уже люди, которые там присутствуют и сопровождают защиту, говорят о том, что после такой кандидатской будет очень сложно защищать другие кандидатские диссертации. Предлагалось ему дать сразу докторскую степень, но это не прошло. Вот, и как бы еще на какое-то время вот его возрождение, что называется, внутри России, оно отложилось. Вот, а потом появляются вот эти вот интересные уже исследования на Западе, и мне кажется, по времени, мне со временем сложно, мне иногда 100 лет туда-обратно все равно, вот, но, в общем, почти одновременно, наверное, с вот этой вот, с воспоминанием о Бахтине на Западе, но и предшествуя тому, как это развернется в полноценную уже вот такую вот, к Бахтину едут открывшие для себя вот эту вот книжку, такая четверка из Института мировой литературы молодых людей. Вот как раз Сергей Печеров, Вадим Кожинов, Гачев и так, кто там у нас был еще? Полиевский, наверное.
Я тоже так сейчас не вспомню.
Вот. Ну, в общем, как бы Бочаров, Кожинов и Гачев, они потом стали такими постоянными посетителями Бахтина, и, ну, Бочаров просто действительно стал преданным и другом, вот. Еще Леонтина Сергеевна Мелехова в эту группу потом вошла, она тоже занималась изданием Бахтина, она, собственно, была даже правонаследником Бахтина. Вот, то есть, в общем, так сказать, его вот это научное возрождение и какие-то, ну, формальные, да, моменты его научной жизни, они с МЛИ связаны. Вот, и вот эти вот молодые люди, воодушевленные, восхищенные, опять-таки, после вот этого литература заведования и текстов, которые она производила, вот этим вот глотком живого воздуха, они всячески начинают продвигать и пропагандировать книгу, и вот это издание осуществляется второе, в общем, во многом благодаря их усилиям.
Вот давайте тем, кто, может быть, давно не перечитывал проблемы Достоевского, проблемы творчества Достоевского, Бахтина, и вот вы уже, напомним, вы уже дважды сказали про эти глотки свежего воздуха, а вот что конкретно в книге такими глотками представлялось? Какие темы, не знаю, какие вот, какие проблематики, а что Бахтин такого о Достоевском сказал, что на тот момент и для вас, как для впервые читающей, было вот теми самыми глотками свежего воздуха?
Прежде всего, это уход от оценочности. Уход от оценочности в сторону серьезного разговора о том, что происходит в тексте. Но тут сразу надо и оговориться, потому что на тот момент глоток свежего воздуха и, так сказать, вот, да, так сказать, европейская действительно и всемирная известность, которая тогда началась и только дальше росла. А росла она ведь почему? Понимаете, одно дело, когда у нас это глоток свежего воздуха, а другое дело, когда вдруг внезапно в Европе это такая известность. И это два совершенно разных контекста.
Так.
Потому что мы находимся в контексте культуры, в которой даже Евангелие отсутствует. Его просто нет. Это книжка, так сказать, за которую могут посадить, да, и которую я, например, впервые получила в руки в 17 лет на одну ночь. Вот, то есть это вот такая ситуация. А на Западе совершенно другая ситуация. Там, пожалуйста, Библия лежит в каждом номере любой гостиницы, да, бери, читай. То есть если у нас Бахтин освобождал от вот этих вот социальных оков, наложенных на Достоевского вот этим вот литературоведением, да, то на Западе Бахтина восприняли как человека, который научил говорить о Достоевском, не говоря о Христе.
Вот это да.
А более того, научил говорить о Достоевском, не говоря о Достоевском. Потому что он углубился именно в структуру текста, и было совершенно очевидно, и он сам потом, так сказать, об этом и сказал, написал, что да, то все, что он отработал на Достоевском, на самом деле легко распространяется на весь роман. Как жанр, или там, в общем, как ни назови, да. Вот, то есть все эти структуры, они вообще оказались в конце концов не специфичны для Достоевского, а специфичны, с одной стороны, для мировоззрения Бахтина, об этом мы еще поговорим, я надеюсь, а с другой стороны, специфичны для ситуации, в которой нужно попытаться сказать какое-то научное слово, не уходя в область теологии. Собственно, за это Бахтин и каялся, да, что я говорила о Достоевском, не говоря о Христе, а это ведь невозможно.
А каялся, вот где он каялся?
А это вот как раз интервью с Бочаровым, вот да. Я могу даже прям, у меня вот...
Давайте просто, пока вы ищете цитату, нашим слушателям напомним. Я тоже, кстати, не знаю, оно опубликовано в тексте, да? То есть его можно найти как текстовый файл? Или оно только в видео существует, или как-то иначе?
Нет. Во-первых, это есть в книге Бочарова.
Угу.
Вот в одной из его книг, по-моему, 99-го года. Вот. А во-вторых, оно вообще републиковалось, как бы, ну, по-моему, несколько раз.
Еще можно прочитать.
Да, вообще, ну, оно есть и в интернете, как минимум, в выдержках. Ну, по-моему, оно есть и целиком. Вот, то есть это очень известно в узких кругах, наверное, все-таки. Ну, значит, очень известный текст, потому что, конечно, это был в свое время взрыв такой, вот публикация этого интервью.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим о Михаиле Михайловиче Бахтине и его книге о Федоре Михайловиче Достоевском. Ну, и вы нашли цитату вот из интервью Бахтина своему ученику Бочарову, в которой Бахтин говорит что?
Да, он говорит, вот я сначала даже реплику Бочарова прочитаю. Михаил Михайлович, но что порочного в вашей книге о Достоевском? Ну, это, так сказать, ориентирует уже на то, что в предыдущем разговоре происходило, да? Ну, что вы, отвечает Бахтин, что вы, разве так бы я мог ее написать? Я ведь там оторвал форму от главного. Вот это, собственно, и есть главная причина того, что произошло на Западе. Оторвал форму от главного, прямо не мог говорить о главных вопросах. О каких, Михаил Михайлович, главных вопросах? Философских, о том, чем мучился Достоевский всю жизнь, существованием Божьим. Это вторая зарубка, об этом тоже надо поговорить. Мне ведь там приходилось все время вилять туда и обратно, приходилось за руку себя держать. Только мысль пошла, и надо ее останавливать туда и обратно. Это Михаил Михайлович повторил в разговоре несколько раз, замечает Бочаров. Даже церковь оговаривал. Но в том смысле, что он там написал, что, опять-таки, тоже очень важный момент, что, если уж искать, это цитата из «Проблем поэтики Достоевского», да, если уж искать образ для мира Достоевского в духе его мировоззрения, то таким будет церковь, как общение неслиянных душ или, может быть, образ дантовского мира. Вот, и Бочаров, значит, говорит, в тексте книги на самом деле за этим следует оговорка, но и образ церкви остается только образом, ничего не объясняющим в самой структуре романа. Конкретные художественные связи планов романа, их сочетание в единство произведения должны быть объяснены и показаны на материале самого романа. И гегелевский дух, и церковь одинаково уводят от этой прямой задачи. И вот эту оговорку, говорит Бочаров, да, в издании 63-го года он, оказывается, переживал и в пору своей мировой славы десятилетия спустя. Вот.
То есть то, что он не мог... Не смог сказать ни о церкви прямо, ни о Христе прямо в тексте, в книге о Достоевском.
Да, и он это видел как свою, как порог своей книги. Он буквально о ней сказал ведь дальше, значит... Ну, в общем, Бочаров ему возражает, это тоже очень по-бахтински, такая, так сказать, благодать, которая приходит извне и не может быть извлечена изнутри.
Идеологичность.
Вот, ну да, именно, так сказать, оправдание другого, которое может возникнуть только в диалоге. Вот, и, значит, вот он ему все говорит, что нет, ну вот, хорошо вы все сделали. Да, может быть, отвечал Михайлович, но это все литература ведения. Вновь с некоторой гримасой. Это все в имманентном кругу литературы ведения, а должен быть выход к мирам иным. Нет, в Вышнем Совете рассмотрено это слово не будет. Там этого не прочитают. Ну, понятно, что подразумевалось, как прочитали роман Мастера у Булгакова, да? Вот. И дальше тоже важно, он там говорит в этом же интервью, что вообще тогда разложение было в полном ходу, царило презрение к нравственным устоям, все это казалось смешно, казалось, все рухнуло. Бочаров спрашивает, и вам тоже? Да, отчасти и мне тоже. Мы ведь все или все предали. Тут не знаю, как читать. Родину, культуру. А как можно было не предать, спрашивает Бочаров, погибнуть. Я тогда же начал писать статью о непогибших. Статью ненаучную. Конечно, не кончил и потом уничтожил. Вот, собственно, оценка Бахтиным его собственного труда. И становится понятно еще раз, что помещенный в два разных контекста, он, естественно, работал совершенно по-разному. Если в нашей ситуации, да, внутри России, поворот к форме был освобождением от вот этих наложенных идеологических, ну, цепей, решеток, да, чего угодно, то там это было как раз освобождение от христианства. Бахтин научил западный мир говорить о Достоевском с точки зрения формы, то есть вообще не касаясь его фундаментальных и центральных проблем. Это было воспринято на ура.
Как интересно.
Вот, потому что там-то в этот момент как бы вот был вот очередной виток секуляризма, да. То есть люди уходили от религиозности, а уйти от Достоевского трудно. Вот, все-таки это, ну, действительно, так сказать, писатель, который очень много взорвал в западном мире и очень много, так сказать, ну, перестроил. Вот, ну, действительно, роман изменился после того, как писал, написал Достоевский, да, то, что он написал. Вот, и как-то с ним нужно было что-то делать. Но это что-то делать с ним хотели люди, для которых христианство очень живо вызывало отвращение.
Интересно, Бахтин, он как бы знал о такой реакции, и он ее имел в виду, вот когда эти слова произносил, когда он Бочарову говорил,
вот
что
этого
вот
я
есть...
не знаю. Но интересно. Я думаю, что мог. Ну, во всяком случае, последствия своей книги он должен был осознавать.
Ну вот вы цитируете это интервью, цитируя слова Бахтина, что он не смог сказать о главной теме Достоевского, который всю жизнь мучился вопросом о существовании Бога. Вот вы для нас на этом месте поставили зарубку. Почему? Что вы имеете в виду?
Да, потому что для Бахтина это... Вот здесь стоит точка. А для Достоевского здесь точка совсем не стоит.
Так.
Потому что он, да, всю жизнь мучился вопросом о существовании Бога, но это он говорит уже... То есть это он говорит прежде, чем он произнесет в «Черновиках», запишет при уже подготовке братьев Карамазовых, да, что «через большое горнило моя осанна прошла». То есть у Достоевского во всех его великих романах есть вот этот вот выход к безусловной встрече с Богом. А для Бахтина важно, что это до конца сомнения.
Ага, вот как.
Конечно. И для него это очень важно. Вы знаете, Гачев, он, конечно, гений. В том числе
Давайте
он...
Давайте просто напомню. Георгий Гачев, Георгий Дмитриевич Гачев, российский философ, культуролог, литературовед. И завтра в нашем цикле программ у нас будет беседа с его дочерью Анастасией Георгиевной Гачевой, филологом, философом, вот с которой, надеюсь, поговорить как раз-таки про то, как ее отец для себя открывал Бахтина, и что об этом писал, и как сегодня сама она Бахтина прочитывает. Так что, дорогие друзья, завтра тоже давайте встретимся на волнах Радио Вера. Я вас перебил, простите.
Ага, ничего, хорошо. Вот, и вот Гачев, он гений прямо такого вот проникновения в мысль там, где эту мысль хотели завуалировать, особенно если эта мысль ему близка. И так. Вот он говорит вот что. Ну, во-первых, да, он не стесняется признавать темность Бахтина. И к этому надо бы еще вернуться, потому что, или, может быть, сейчас сказать, да, потому что вот этот темный язык, который очень понятно, почему, ну и да, нам проблемы поэтики темными не казались после вот всех вот этих вот текстов, вот, потому что там было и темноты, и абсурда гораздо больше. Вот. Но, тем не менее, язык Бахтина все равно переусложненный. Гачев-то, так сказать, радостно ему это прощает, а я хочу сказать, что в дальней перспективе это тоже сослужило очень плохую службу российской филологии. И, может быть, не только филологии, философии тоже, но тут я не знаю, как бы я не очень хорошо знаю современных философов. Вот. И вот современных русских философов, скажем так. И вот это послужило к тому, что научным языком стал считаться язык искусственно усложненный. Опять-таки понятно, для чего это делает Бахтин. Хотя он это делает не только в прагматических соображениях. Бахтин пытается, ну, так сказать, скажем, да, о том, что его оправдывает. Бахтин пытается отсечь читателя, который не слишком заинтересован вот в Достоевском. Он стремится сделать текст сложным для чтения вот этих самых структур, которые наблюдают за литературоведением. Там же несколько, так сказать, уровней, да, наблюдения друг за другом тоже. Вот. То есть он затемняет язык, чтобы это было понятно филологу, там, философу, но чтобы это не было понятно, там, скажем, товарищу майору.
Можно я буквально в качестве иллюстрации для наших слушателей просто вот на удачу выбираю несколько строк из «Проблем поэтики» Достоевского? Второе условие создания образа идеи у Достоевского – глубокое понимание им диалогической природы человеческой мысли, диалогической природы идеи. Достоевский сумел открыть, увидеть и показать истинную сферу жизни идеи. Идея живет не в изолированном индивидуальном сознании человека. Оставаясь только в нем, она вырождается и умирает. Идея начинает жить, то есть формироваться, развиваться, находить и обновлять свое словесное выражение, порождать новые идеи, только вступая в существенные идеологические отношения с другими чужими идеями. Человеческая мысль становится подлинно мыслью, то есть идеей, только в условиях живого контакта с другой чужой мыслью, воплощенной в чужом голосе, то есть в чужом выраженном слове сознания. В точке этого контакта голосов сознания и рождается и живет идея.
Вот.
Но это еще не самое сложное из Бахтина.
Нет, это совсем не самое сложное.
Хотя, да, хотя это, в принципе, не так уж вот совсем сложно. Да.
Но тут интересно, так сказать, можно увидеть еще одно, потому что вот там эта мысль раз шесть повторилась внутри этого отрывка, и это именно ее повторение, а она еще и на протяжении «Проблем поэтики» Достоевского неизвестно сколько раз повторится. То есть это вот такое постоянное повторение в сущности проговаривания, переговаривания одних и тех же вещей не для их упрощения, а как раз для создания вот этого, так сказать, сравнительно... Такие, не то чтобы невнятного, да, но...
Такие, так сказать, уровни защиты такие.
Да, 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 затемненного текста.
Так.
Но вот я могу прочитать даже кусочек, из, когда он говорит вообще для себя, потому что вот, допустим, вот эта запись «Риторика в меру своей лживости», она так начинается, она была опубликована вообще только в собрании сочинений Бахтина, и он не думал, что из этого получится полноценная статья. Вот смотрите, как он пишет. «Эпос вмещает в долевой план эпического прошлого всю полноту ценности. С точки зрения эпоса всякое будущее, потомки-современники, может быть только оскудением». Да, были люди в наше время, богатыри не вы. Ну, Лермонтов тут ясен предельно. Вот. Ну, в принципе, это можно сказать очень просто. В эпосе совершенство и полнота в начале. Вот, собственно, что тут сказано. Вот этот долевой план эпического прошлого, всю полноту ценности. Да? Для чего нужно так говорить переусложненно? Дело в том, что есть два способа говорить сложно. Да? Один – это когда ты говоришь о действительно очень сложных вещах, которые просто невозможно сказать проще. Так говорили наши философы на рубеже веков. Бахтин же действительно очень многое взял и очень сильно переговорил Вячеслава Иванова, который те же вещи сказал, так сказать, в прямом, словами христианского мыслителя, да, он сказал, да, то, что Бахтин потом сказал словами секулярного мыслителя принципиально. Почему, опять-таки, это так понравилось на Западе, еще раз подчеркну. Вот, то есть он... поворачивает вот в процессе говорения для себя вот эту вот вещь, пытаясь увидеть ее с, так сказать, непростой стороны. И, возможно, это, ну, что-то действительно дает для философа, вот, но это дает на каком-то, так сказать, этапе, да, то есть потом, когда человек выходит с тем, что он наработал, к слушателю, он все-таки должен постараться быть предельно доходчивым. Вот именно этой предельной доходчивости, вот задача этой предельной доходчивости, во-первых, перед Бахтиным не стоит, потому, мы уже об этом сказали, да, почему. Вот. И, во-вторых, ему, видимо, нравится вот эта вот сложность мышления о сравнительно простых вещах. Это еще научило, так сказать, вот целый ряд гуманитарных ученых, значит, не просто говорить сложно о простом. Потому что вот Вячеслав Иванов, он говорит очень сложно иногда, но это потому, что об этом нельзя сказать проще. Бахтин делает другое. Он говорит очень сложно о вещах, о которых можно сказать гораздо проще. Вот, так вот, это было здесь уже, в России с восторгом воспринято. Потому что это типа появился научный язык. Вот, об этом можно говорить, обо всех вещах можно говорить сложно. И главное, что можно застрять на определенном этапе и вот этой вот сложности оговаривания даже этого этапа хватит на там, научную работу для того, чтобы не идти дальше. Для того, чтобы не смотреть хорошо. Окей, но ведь вот эта констатация того, что да, эпос, у эпоса все ценности в начале и все ценное в начале, уж я буду просто говорить, да, это ведь только начало рассуждения. Дальше надо понять тогда, а почему у эпоса все ценности в начале? Что меняется, когда теория регресса сменяется теорией прогресса, да, то есть вот этого нисхождения, наоборот, на теорию вот этого возвышения? Что происходит, почему и как связано вот с этой теорией того, что все произошло в начале, а дальше только деградация, как с этим связано циклическое время? Ну и что это значит в духовном плане для человека? А это ведь значит чрезвычайно интересные вещи. Это значит, например, что все произошло в начале. В начале, собственно, движется история в эпосе, а дальше начинается только ее воспроизведение. Вот. И, собственно, языческая культура – это культура, ну, складки времени, что ли. Потому что вот время, так сказать, насыщенное время течет в начале, дальше начинается вот это повторение, в каждой жизни воспроизводится вся та же священная история. Вот. И эта священная история как бы, ну, опутывается как паутиной вот этими беспрестанными повторениями, в конце концов перестает звучать сквозь них. Ее заглушили. И тогда наступает вот какой-нибудь Рагнарёк. Вот, потому что конец тут уже света. Судьба богов, да, решается, потому что их перестали слышать сквозь вот это все. То есть тут это начало какого-то чрезвычайно интересного рассуждения, может быть. Но Бахтин дальше не идет здесь, вот в этой записи. Для него это, так сказать, вот он обозначил форму опять-таки, да?
Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Татьяна Александровна Касаткина. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. Мы сегодня говорим о работе Михаила Михайловича Бахтина «Проблема поэтики Достоевского» с Татьяной Александровной Касаткиной, доктором филологических наук, заведующей научно-исследовательским центром «Достоевский и мировая культура» Института мировой литературы Российской академии наук и главным редактором журнала «Достоевский и мировая культура» филологический журнал. Ну вот вы в прошлой части упомянули какой-то... важную мысль, сформулированную Георгием Гатчевым, но, кажется, мы еще ее не озвучили. Да. Давайте мы вот к ней вернемся, а потом поговорим, собственно, про бахтинские идеи в книге о Достоевском, насколько там, собственно, есть Достоевский, или это все-таки Бахтин скорее про себя, а не про Достоевского.
Вот, собственно, мы с вот этого высказывания Георгия Гатчева и начнем об этом разговор. Потому что Гатчев, он пишет... буквально он как бы называет проблемы творчества Достоевского религиозным трактатом. И это действительно так. Опять-таки, если для Запада это была, так сказать, возможность говорить о Достоевском вне религиозно, то для наших-то сквозь это слышалось все-таки вот это вот религиозное говорение.
Именно это и слышалось, да.
Да, да. Вот. Но каким религиозным трактатом? В этом трактате, как он считает, скрыта главная проблема, проблем творчества Достоевского, да? «Я и Бог». В роли Бога выступает автор, в роли «я» – герой. Ну, На самом деле, не только в проблемах поэтики Достоевского, как бы, если мы берем, да, проблему автора и героя, да, и вот это вот все.
Ну, Бахтина там... есть текст, который называется «Автор и герой в эстетической деятельности». Насколько я понимаю, просто его позже открыли, позже прочитали, чем проблемы Достоевского. То есть это какой-то был ранний архивный текст, который сам Бахтин как бы не публиковал, вот ученики его нашли, ему предъявили. Он сказал, да, это моя вот, моя ранняя работа, если я не путаю.
Вы знаете, я вот, честно говоря, не помню как бы последовательности, ну, то есть последовательность это точно была, она известна уже, стало известно после проблем поэтики Достоевского, но она довольно быстро была опубликована. Они вообще старались публиковать, да, Бахтина тогда.
20-х годов работа автора
вот. Героя. И это его ранний текст. Да. Да, ранний текст, написанный, конечно, еще до проблем Достоевского, где, собственно, Бахтин говорит именно о том, что его интересует. И в этом смысле Гачев, совместивший, конечно, в своем сознании эти два текста, совершенно прав. Бахтина интересует именно это. И вот Гачев говорит, да, в роли Бога автор, в роли я герой, он, Бахтин, поставил их на равных.
Так.
Вот, сделав героя автором своего сознания, он возвысил потенцию и мощь человека. Это, конечно, богочеловеческий трактат в литературоведческой форме. Вот, дальше, да, литературоведом его трудно раскусить, он тёмен. Я нашел ключ, ну и так далее. Вот, вот Гачев не боялся признаться в том, что Бахтин тёмен, и что он, так сказать, скрывает и вуалирует свою мысль
для литературоведов тёмен,
бесконечными, да, повторениями, да. Вот, так вот, заметьте, да, он, Бахтин, поставил их на равных.
То есть Бога и человека.
Да.
Героя и автора.
Героя и автора. Он это сделал, разрушив, конечно, всю систему, выстраиваемую Достоевским.
Так, вот с этого места подробнее.
Вот, потому что Достоевский о чем говорит? Он говорит о том, что во всяком произведении должен быть авторский перст страстно поднятый. Достоевский говорит о том, что художественность есть способность... автора до того точно выразить в образах и мыслях романа свою мысль, что читатель, прочтя роман, точно так же понимает мысль писателя, как понимал ее писатель, создавая свое произведение. Достоевский при этом действительно у него отступательная тактика. Он не напирает на читателя. Он дает читателю возможность понять ровно столько, сколько читатель способен понять и принять на данный момент. Но он никогда и нигде не совмещает позицию героя и позицию автора. Он нигде и никогда не уравнивает позиции героев. Вот, потому что Достоевский что делает? Он использует в полноте слово героя, и в этом смысле вот это бахтинское двуголосое слово, оно, так сказать, вполне хорошо, только там не совсем те голоса очень часто.
Что такое двуголосое слово? Нужно напомнить тем, кто давно не перечитывал проблемы творчества Достоевского.
Вот, ну вот, так сказать, диалог у Бахтина, он же пронизывает, так сказать, всю структуру романа Достоевского и вообще романа на самом деле, и в том числе входит прямо уже и в слово в само. То есть ни одно слово не давляет себе, ни одно высказывание не строится, так сказать, в безвоздушном пространстве, не учитывая тех голосов, которые прозвучали до или после. То есть мир сплошь диалогичен. Еще, кстати, этим Достоевский оказался очень близок авторам, которые в этот момент, так сказать, думали о похожих вещах на Западе. Вот. Мир сплошь диалогичен, эта диалогичность входит и в структуру самого слова. То есть слово двунаправленно. Слово, ну, Бахтин говорит так, что слово содержит оглядку, оговорку, предвидит, так сказать, тот ответ, который будет на него дан, и так далее. То есть слово получается таким ёжиком, где иголки направлены во все стороны, как бы где помягче иголочки, где наоборот пожестче, где-то защищается, где-то соглашается, да. Но слово это, так сказать, целый диалог вот в свернутой форме на самом деле. Вот. И это все хорошо, так сказать. сказать, для понимания формы, сказать, определенного текста. Вопрос в том, да, что на этом опять-таки ни в коем случае нельзя остановиться. Вот, да, слово героя, особенно героя, который на самом деле терпит крах внутри романа, но как, опять-таки, герой не терпит крах в том смысле, что на нем ставят крест, и он объявляется безнадежным, а терпит крах его прежнее мировоззрение. И наоборот, допустим, если мы говорим о преступлении, наказании, да, то все надежды, все усилия огромного количества героев направлены на то, чтобы вытащить Раскольникова из того состояния, в которое он сам себя загоняет своей идеей. Вырвать его из плена вот этой идеи и показать ему простор, который он в конце концов и увидит, да, вот этот простор, где как бы не прошли еще века Авраама и стад его. Вот. Так вот, это командная работа для героев. Они очень направлены на то, чтобы Раскольникова туда вывести. Но Бахтин строит разговор о идее Раскольникова совершенно иным способом. Оказывается, что эта идея, напротив, так сказать, пронизывает и структурирует весь роман. Что все герои только и делают, что диалогически откликаются на идею Раскольникова. Что весь роман кружится как бы вокруг этой оси. А это вообще совершенно не так, потому что ему предлагают именно, сказать, ну, каждый из героев практически, кто с ним взаимодействует, предлагает ему свой выход. То есть он распахивает вот эту вот замкнутую структуру куда-то, где можно увидеть новое. И отсюда же, естественно, из вот этой вот замкнутости, закрученности вокруг одной идеи, у Бахтина возникает вот эта идея двойников. Это то, что больше всего принесло вреда, особенно школьному литературоведению. Потому что тогда все ведь просто, обозвал двойником, и уже вообще не надо думать, зачем этот герой тут присутствует и что, собственно, с ним происходит. Сам Бахтин называет Свидригайлова, второго главного героя преступления и наказания, вообще не связанного как бы необходимостью присутствия в линии Раскольникова. Это именно параллельная линия. Достоевский строит роман очень сложным образом. Там два героя, один из которых совершил преступление и спасся, а другой не совершил преступление и погиб. Вот. И это совсем другая структура. Но, конечно, мы ее уже никогда не увидим, потому что Бахтин предлагает еще и набор универсальных отмычек. Вот это вот пошедшее, значит, в массы, да, диалог, карнавал, хронотоп, смеховая культура там, ну...
Диалог, карнавал, хронотоп, это, смеховая культура, это такие визитные карточки бахтинской философии, даже журнал, да, про Бахтина, да, так и называется, научный. Диалог, карнавал, хронотоп.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Знаете, я вам так благодарен за то, что вы говорите, потому что я уже давно вот с некоторой мыслью ношусь, и даже в наших программах уже ее высказывал, но в прошлых. А вот сейчас вы мне предлагаете вот что. Мне еще запомнилось, как Сергей Иосифович Фудель в книге «Наследство Достоевского» очень критически оценивает работу Бахтина. Видимо, видя в подходе Бахтина к Достоевскому, в этой идее полифонии голосов и то, что все голоса звучат одинаково, важно для Достоевского, а он как автор просто за ними наблюдает. И вот как,
нет, там ну, вот, все
вот
хуже.
Вот я сейчас как бы высказываю, как бы, как это, как об этом сказал Фудель, видимо, поняв Бахтина, да, вот так вот. И Фудель в этом увидел какой-то, ну, как бы нравственный релятивизм, как будто бы. Как будто бы, если встать на точку зрения Бахтина, то Достоевскому все равно, где истина, где ложь, кто что говорит, он просто регистрирует вот такой, ну, как бог, который, как казалось бы, дает человеку свободу даже до бунта против себя, вот так же и, значит, автор у Достоевского по мысли Бахтина. Но мне что вот до нашего разговора казалось, как-то странно, думал я, вот один христианский мыслитель, Фудель, как-то не распознал в другом христианском мыслителе Бахтине единоверца. А почему он так его критикует? Ведь Бахтин тоже христианин. А сейчас вы мне открываете глаза, что, может быть, наоборот, какое-то чутье-то глубокое у Фуделя было верное, что там вот там не про Достоевского, а про какую-то мировоззренческую парадигму самого Бахтина, но Достоевский не про это.
Конечно, и у Фуделя, и у Лосева было вполне верное представление о том, что Бахтин сделал и куда это может привести, я думаю, даже вот так. Вот, и оба очень критически отзывались. Вот, но дело в том, что еще раз Бахтина все еще хуже, так. Потому что это даже не некий, так сказать, хотя бы регистратор, да, хотя это тоже есть, и это тоже такое оскорбление Достоевскому даже, потому что Бахтин вообще утверждает, что Достоевский, так сказать, не, как бы, не формулирует и не формирует свои мысли так, как их формируют философы, например, а он, так сказать, просто видит, вот как автор, он видит в реальности вот эти вот мировоззренческие комплексы. И их, собственно, изображают в качестве героев.
Каждым героем, да.
Да. Вот. То есть он вообще именно что в этом смысле наблюдатель. Но Бахтин еще и его голос приравнивает к голосам героев.
Голос автора, в смысле.
То есть голос автора, да, звучит... Где он его там нашел, кстати, еще большой вопрос, голос автора, потому что там, кроме «Преступления и наказания», все остальные романы написаны либо от лица повествователя, ну, еще начало «Идиота», да, либо от лица повествователя, либо от лица героя. Вот, поэтому тут тоже, так сказать, в принципе, ну, можно это и в пользу Бахтина повернуть, потому что, конечно, автор этого уровня, то есть повествователь, он вполне может быть и гораздо менее информирован, чем герой, и гораздо менее квалифицирован, чем герой для отдачи своих оценок и так далее. Но Бахтин все-таки не это имеет в виду. Вот. Хотя его можно понять и так. Вот. То есть на самом деле он... И да, я специально посмотрела, что говорит первая выдача в вообще в поисковике, когда мы забиваем туда Бахтина и проблемы поэтики Достоевского. Она именно говорит о том, что автор уравнял, в смысле Бахтин, да, уравнял позиции автора и героев и значимость их голосов. То есть это то, что, так сказать, вот идет в массы. Это то, что знают все Бахтин, и то, что говорит здесь Гачев. Бахтин уравнял Бога и человека. Гачеву это страшно нравится, это понятно. Вот. Но это же не про Достоевского. Вот. Да, Достоевский будет, если сформулировать его мысль предельно кратко, и, так сказать, сейчас я не буду показывать, на чем я основываюсь. Да, он говорит примерно следующее. «Отец пришел, чтобы стать нам братом». Вот. Ну, в общем, это и христианство говорит, да? Вот. Отец пришел, чтобы стать нам братом. В этом смысле, да. И Бог вочеловечился, чтобы человек обожился, да? Вот. Но это совершенно не значит уравнивание голосов, а главное, это не значит уравнивание позиций и полного вот этого релятивизма. Того, что, так сказать, все строится из разных позиций. Бахтин сам в конце поэтики Достоевского, вот прямо в заключении, будет говорить о том, что да, Достоевский как бы вывел нас вот в эту релятивистскую эпоху, да, где, ну, к которой мы должны были уже давно привыкнуть, к физике нас к этому уже приучили, вот, когда, ну, относительно становится все, и когда очень много... Вот этого, кстати, он не договаривает. Это уже я от себя сейчас договариваю. Да, конечно, очень много формируется и формулируется по принципу дополнительности. То есть невозможно в рамках привычной нам логики построить суждение, которое вмещало бы, скажем, две противостоящие позиции. А Достоевский это умеет. Но это совсем не значит, что, умея вот так вот совмещать противостоящие позиции...
А, например, как у него? Простите.
Слушайте, знаете, я сейчас вот сходу вам не приведу пример. Сейчас, может, он всплывет в дальнейшей беседе. Но действительно, очень часто невозможно встать на одну сторону. Вот есть именно что, так сказать, идейный комплекс. Особенно в дневнике писателя это происходит. Есть некий идейный комплекс, который утверждает вот это. Есть второй идейный комплекс, который утверждает другое, противоположное. Там, скажем, всех надо оправдывать, всех надо осуждать. Достоевский говорит, да, и здесь есть правда, и здесь есть правда.
Угу.
Вот. И это совмещается, так сказать, ну, на другом уровне, да? Это то, что не, как бы противостоит вот здесь, но на самом деле, на определенном уровне, это как раз и создает некую полноту того, что надо делать человеку. Вот. Почему нельзя сплошь оправдывать, и почему... Да, вот еще что тут надо сказать, что вот эта вот дилемма, она образуется в рамках тех параметров суда, которые здесь нами приняты. Вот. То, что Достоевский все время говорил, осудить невозможно, да, но как бы вот так ей сказать, иди и впредь так не поступай. А в рамках суда можно только либо оправдать, либо осудить. И поэтому адвокат оказывается в жуткой позиции, когда он должен очень часто утверждать невиновность совершенно точно виновного человека, просто потому что осудить невозможно, а другого способа оправдать у него нету. Вот. Вот, собственно, о чем идет речь. Да, вот, как бы, вот этот принцип дополнительности, он работает у Достоевского в таких ситуациях. Но, конечно, совсем не в ситуациях приравнивания позиций. Вот. Потом, Достоевский вообще все сложнее строит, чем Бахтин показывает. Например, нельзя сказать, что в «Братьях Карамазовых» противостоят друг другу, там, скажем, позиция Алёши и позиция Ивана. Они не противостоят, что Алёша доказывает финальным поцелуем. Там совсем, точно так же, как Великий Инквизитор и Христос, да? То есть там совсем другая, и это иерархическая структура прежде всего.
Вот смотрите, вот всё-таки очень важная мысль Бахтина, которая, как мне кажется, и делает возможным то, о чем мы сегодня уже говорили, прочтение его книги про Достоевского как все-таки размышление мыслителя-христианина вот на языке не напрямую христианском, но про отношение Бога и человека. Вот то, что как, то, о чем я уже сказал вскользь, то, что как Бог дает человеку, творя его свободу, свободу даже вплоть до бунта, против самого Бога. Вот Бахтин, как кажется, примерно то же самое говорит про автора, что автор дает своему герою свободу, и вот в этом смысле, говоря про автора и героя, Бахтин как бы прикровенно в том числе говорит про отношение человека и Бога, для своих читателей это донося. Но, как кажется, это вот сама эта логика как-то из Достоевским как автором коррелируется или нет? Он же вряд ли стал бы отрицать ту свободу героя, которая есть, или свободу человека, который есть перед Богом.
Достоевский всегда подчеркивает свободу героя и свободу человека. И вообще, так сказать, вот понятно, что для Достоевского Бог – это единственный гарант человеческой свободы. Но Достоевский показывает, как внутри самого бунта, ну, там бунт Ивана Карамазова, он, так сказать, прямо заявлен в этом качестве в названии соответствующей главы, как внутри самого бунта человек сам себя опровергает. То есть как вот эта позиция, лукавства. Если не коварство, то иногда и коварство, когда нужно соблазнить кого-то еще, да, то лукавство. Вот, как человек делает с фактами и с цитатами, особенно евангельскими и литургическими, то, что ему хочется с ними сделать, как он их переворачивает так, чтобы, как ему хочется, они звучали. Вот. И в этом смысле у Достоевского действительно очень сложное слово, но оно не так сложно, оно по-другому сложно. И со словом как раз можно поступить, оно позволит, поступить с собой нечестно, но если только в голове у читателя это слово звучит так, как оно должно звучать, то сразу вскрывается все лукавство вот этого бунта.
То есть все-таки вот. Прав
и был... это совсем не бахтинская структура.
То есть прав был Фудель, когда увидел в книге Бахтина такое понимание, что как будто бы Достоевскому все равно, где правда, где ложь.
Конечно, конечно. Вот в том-то и дело. И заметим, Гачев же увидел то же самое, просто Гачеву это понравилось. То есть да, я, так сказать, вот никто мне не властитель. Опять-таки, понятно, это в той ситуации и у нас, да, и на Западе понятно, там тоже все хотели, чтобы никто не был властитель. И у нас понятно, если никто не властитель, то тем более не властители вот эти посреднические, так сказать, структуры срединные, которые объявили себя конечным этапом вообще всякой власти, да, потому что выше ничего нет, у нас пустое небо. То есть понятно, что это такое внутреннее восстание, внутренний бунт, все это... сказать, хорошо для, опять-таки, определенного момента в определенной культуре. Вот у нас было хорошо, там уже это было, так сказать, немножко по-другому, да, там другой бунт поддерживался. Вот. Но это же было воспринято не как то, что вот прозвучало в свое время, в своем месте, а как то, что можно экстраполировать на Достоевского вообще в принципе, так сказать, объяснил. Сейчас очень многие люди, как понятно, что наука доходит очень медленно. И до школы, и до общественного сознания, и так далее. Так сказать, уже ну, все поменялось, уже много раз все поменялось со времени Бахтина, но и в школе, и в сознании среднестатистического читателя Бахтин остается еще очень такой важной инстанцией, которая все объяснила. А она очень сильно все на самом деле запутала.
Ну что ж, спасибо огромное за этот разговор. Вот усложнили мы прочтение Бахтина. Я полагаю, что книга «Проблемы поэтики Достоевского» или «Проблемы творчества Достоевского» все равно достойна того, чтобы ее прочитать, оценить полет мысли и оценить то, как, повторюсь, Бахтин, как он сам признается, не имея возможности сказать какие-то вещи прямым языком, прямым текстом, говорит вот об отношениях человека и Бога через отношения героя и автора, и со всеми теми оговорками, которые вы сказали, может быть, обратиться к перечитыванию Достоевского, чтобы вот те ограничения, которые в книге Бахтина есть, может быть, преодолеть, чтобы они стали такой, таким трамплином к иному чтению Достоевского. Знаете, я помню, я бы вот этим завершил. Есть статья, которую я в этом цикле нередко вспоминаю, статья Аверинцева. Она называется «Бахтин. Смех. Христианская культура». Аверинцев сам последователь, такой ученик в каком-то смысле, не в прямом, но в каком-то смысле Бахтина. И у него есть такая мысль, что с Бахтиным можно и нужно спорить, потому что это подразумевается его любимой идеологичностью. Вот просто согласиться – это не по-бахтински, а вступить в диалог, отозваться, может быть, критически отозваться на бахтинское слово – вот это очень по-бахтински. Спасибо огромное. Татьяна Александровна Касаткина, доктор филологических наук, заведующая научно-исследовательским центром «Достоевский и мировая культура» Института мировой литературы Российской академии наук, главный редактор журнала «Достоевский и мировая культура. Филологический журнал» была сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Дорогие друзья, завтра в это же время мы продолжим говорить о разных аспектах творчества Михаила Михайловича Бахтина, так что надеюсь, что вы будете с нами. Спасибо. У микрофона был Константин Мацан. До встречи на волнах Радио Вера. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на Радио Вера.